Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, всем привет! С вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». И сегодня мы даже так комбинированно уже вышли в студию. Некоторые гости у нас дистанционно. Все рады вас видеть. Надеюсь, вы тоже рады нас видеть в привычном для вас формате. Я рада вас видеть, уже давно не общалась ни с кем из вас, и вот со своими коллегами тоже не общалась. И рада, что вот, в принципе, радость большая. Это весна пришла, хорошая погода и радость.
Не говори. Кстати, Наташа, ровно год назад, 30 марта, как раз мы с тобой провели первый зумовский эфир «Гиг-зоны» и сокрушались, что мы сидим дома.
Я на самом деле рада, что так символично даже как-то вот замкнулся этот дистанционный круг. И все, и надеюсь, что дальше будем только в студии, только с живыми гостями, будем видеть их лица, их улыбки. Все-таки как печально было дистанционно. Вот сегодня пришли, и прям хорошо.
Но не без определенных сложностей, конечно, а куда без них деваться. Первый блин комом. Один гость у нас как положено, интернет нас не подводит, по крайней мере, пока. А второго гостя мы ждем, очень надеемся, что он прибежит, добежит до нас. Поэтому, друзья, не смущайтесь, что вы видите пустой стул. Мы очень надеемся, что он пустым не останется. Ну, а пока, я думаю, что нам надо начинать разговор, представиться, наконец. Может, нас все уже забыли, Наташ?
Ну, друзья, традиционно напоминаю, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона», наша прекрасная, замечательная, непропадающая ведущая Оксана Куропаткина.
И наша ведущая, которая у нас... иногда пропадает, но не менее любимая от этого Наталья Лисовая.
Всем привет. Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя, и потом уже представим, хотя уже есть маленький спойлер, о чем мы сегодня будем говорить.
Обязательно. Итак, наш гость, который с нами в прямом эфире, это Мария Штейнман, филолог, преподаватель Высшей школы экономики и ведущий интеллектуально-развлекательного канала Creative Space. Мария, добрый день.
Ну и еще... И еще бы я хотела добавить, что не первый раз мы встречаемся с Марией на нашей передаче «Гиг-зона». И на самом деле я вот сегодня ехала и вспоминала наш эфир, а он был по «Игре престолов».
В последний день выхода последней серии, когда все стояли на ушах.
Да, а мы уже тогда обсуждали. Я вот, когда описывала Оксане свои впечатления про сериал, о котором мы будем сегодня говорить, а сериал называется «Американские боги», я говорила, вот я внимательно смотрела первый сезон «Игры престолов». А как мы знаем, он достаточно-таки развратный, первый сезон. Но даже первый сезон «Игры престолов» не подготовил меня к сериалу «Американские боги». И вот даже как-то интересно, что у нас так все пересеклось.
Ну что,
да,
я...
Да, согласна. Для меня это тоже было шоком. Когда я начала смотреть «Американских богов», я очень удивилась.
Шок-контент.
Вообще странно, да. Я так на вас смотрю со стороны. Я ж из нас троих, я самая благочестивая и правоверная. И почему-то мне норм, вы, искушенные люди, чего-то испугались. Что с вами не так?
Мария, наверное, начнем с вас.
Давайте. Ну, на самом деле все очень просто. Как раз правоверность, она в некоторых случаях хорошо защищает от искушенности. Потому что, да, принцесса, вы настолько невинны, что можете говорить совершенно ужасные вещи. А можно и наоборот вспоминать... нет, я не хотела... Я тут же вспомнила Клайва Льюиса. Давайте так, я сейчас выдам цитату, но все-таки, на мой взгляд, она не относится к «Американским богам». Хотя, в принципе, это большой эксперимент, если будете смотреть, это, в общем, некий челлендж определенный. Но я все-таки тихонько хочу верить, что... Иначе бы мы это просто не обсуждали, меня бы тут не было. Но что та цитата Клайва Льюиса, которую я сейчас вам предложу, все-таки не, внимание, дальше крупно, не относится к этому сериалу, но зато отвечает на вопрос Оксаны про то, что крайнее зло невинно для непосвященных из «Мерзейшей мощи». Вот, так что непосвященность иногда – это хорошая защита. На самом деле я могу сказать следующее по поводу некоторых вызывающих эротических и шокирующих моментов американских богов. Вы абсолютно правы, коллеги. Без «Игры престолов» не было бы контента сериала. Не было бы вот этого шок-контента, назовем вещи своими именами. Это первое. Второе. Создатели сериала немножко пошли как раз на поводу у этого тренда. И иногда, особенно в первых двух сезонах, они себя загоняют в эту ловушку. Давайте шокировать зрителя, давайте шокировать, а теперь еще немножко давайте шокируем, а давайте дожмем зрителя. И именно поэтому у меня как бы от первого сезона остались очень смешанные ощущения, мне он просто не понравился. От второго они были несколько более такие интересные. И, наконец, третий сезон мне просто понравился всерьез, поэтому я и радостно согласилась тут быть. Второй момент, очень любопытный, это отличие от книги. Вот, коллеги, будем ждать гостя или чуть-чуть начнем разговор? Как скажете?
Начнем.
Я думаю, начнем.
Гость бежит.
Все, ждем гостя, пока начинаем разговор, а он добавит что-то свое. На мой взгляд, отличие от книги колоссальное. Гейман создавал красивую реплику, красивый ответ на тему, что такое в его понимании американские боги. И у него акценты стоят совершенно иначе. У него прослеживается, конечно, отчасти, сама себя перебила, создатели сериала как бы забирают этот тренд, отсылки к литературным произведениям. Ну, тема «Мертвой жены», понятно, что это «Труп невесты», например, да, во многом Тима Бертона. Вот. Или это там Брэм Стокер, там есть, кстати, отсылки к этому тоже. Или это, может быть, какие-то более ранние готические романы. Ну да, то есть это все как бы более-менее очевидно. Но у Геймана, мы все-таки не забываем его причудливую биографию, мы не забываем о его иудейских корнях в сочетании с... Господи, как называется эта секта, которая не является пропагандой упоминания этой секты? Боже мой. Дианетика? Нет. Не является пропагандой дианетики. Ну, у него родители ударились, как мы знаем, в секту. И Гейман жил, вот как бы формировался как личность, как писатель, вот буквально в очень такой смешанной среде. И поэтому, когда он взялся писать американских богов, он упоминал всех богов, кроме аврамических. Это надо четко понимать. Он не упоминал Иисуса в книге, нет, ни одного упоминания. Он не упоминал Всевышнего вообще, как монобожество, как божество иудаизма. Там просто ни слова об этом нет, ни символики, ничего. И он очень аккуратно обошел ислам, хотя там есть один из персонажей, да, Салим, он действительно существует, и джин там существует, но джин джином, Салим Салимом, и теперь, внимание, спойлер, там нет никаких отношений, один раз там отношения упоминаются, но дальше смысл в том, что таксист сам становится джином.
Я на самом деле подумала, что так и произошло, и для меня... Было потом как-то неожиданно вот это то, что началась какая-то вот эта безумная любовная линия, которая заканчивается по факту только в третьем сезоне.
Коллеги, немножко встряну к тому, о чем говорила Мария. Сейчас вот посмотрела, что отец Нила Геймана возглавлял британское отделение церкви саентологии. Мария, вы сказали саентологию. Дианетика, все правильно.
Ну, а при этом я хочу добавить, что во втором сезоне Нил Гейман же принимает прям непосредственное участие, он помогает создавать второй сезон. Насчет третьего не знаю, но второй точно. И, кстати, очень многие не любят второй сезон, по отзывам.
Я, с вашего позволения, просто две копейки ядовитого яда, если не возражаете. Дело в том, что американские боги отчасти, кстати, продолжают линию «Игры престолов». Еще знаю, здорово, что вы вообще про это упомянули. Это важно. Не только в плане секса и насилия, и шок-контента, но и в плане того, что первый сезон «Игры престолов», он был, мягко выражаясь, спокойно принят. Он был довольно слабым на самом деле, особенно начало. И потом это пошло по нарастающей. Вот у американских богов приблизительно такая же как бы вот экспонента. Что я имею в виду? Когда они снимали первый сезон, они не очень понимали, что снимают. И по моему частному мнению, мне кажется, что героям невозможно было сочувствовать, в отличие от книги. В книге ты им сочувствуешь. Ты сочувствуешь тени, ты сочувствуешь Лоре. Тебя очень цепляет, конечно, среда. То есть ты как-то вот все, во все это входишь. А в случае с фильмом они абсолютно очень красивая, очень холодная, абсолютно отстраненная картинка. И я сказала, говорила о том, что Рики... Рики Уитл, он красавец, конечно, но он не понимает, что играет, он просто находится в кадре. Лора Мун, она же Эмили Браунинг, пытается работать за всех. Иногда ей это удается. Что касается среды, то при том, что он прекрасен, это идеальное попадание в образ, на мой взгляд. Но Дэвид МакШейн тоже не очень понимал, то есть он как бы играл, но он играл антураж среды. Во втором сезоне, мне кажется, стало немножко лучше, там начались какие-то повороты, но второй сезон все равно, там очень много каких-то шок-любовных и нелюбовных сцен, и все равно, ну, как бы нет. В третьем сезоне я начала им сочувствовать. Они вдруг поняли, что играют. Они вдруг осознали, какая история стоит за каждым из персонажей. И, наконец, тень стал уже вот именно вот эту свою двойственность, он стал проявлять. А Лора, наоборот, ушла от просто бесконечно не воскресающей Лоры Палмер. Она ушла, вот актриса нашла эту ноту ужасно запутавшейся девочки. Уже это во втором сезоне были намеки, в третьем это гениально. И, наконец, каков прекрасен среда. Я сейчас постараюсь без спойлеров, но это мне не удастся, предупреждаю, но я не буду пересказывать в подробностях. Мне безумно понравилась концепция, которую им не удалось воплотить в конце, не в конце, в шестой серии второго сезона, когда мы узнаем про сына среды, каковым на тот момент является Тор, как мы понимаем. Вот. И вот этот как бы плач по сыну в пустом зале варьете – это прекрасная задумка и абсолютно никакое выполнение. Но, боже, как прекрасен среда в третьем сезоне, когда Лора кидает копье. Кто смотрел, тот понимает, о чем я. Он просто великолепен актерски. И, конечно, его отношения с Диметрой. Это здорово, что они ввели этот персонаж. Два очень, мягко выражаясь, взрослых нечеловека, которых нечто связывает. И вот этот бэкстейдж определенный, вот это вот ощущение, что что-то за этим стоит, господи, как это здорово.
Ну, мне кажется,
вот не знаю, как ваши впечатления.
Мне кажется, они как-то пробирались непосредственно к сериалу. Первый сезон они разрабатывали сеттинг, картинку, как это все будет выглядеть. Во втором сезоне они такие: так, у нас, в принципе, есть сеттинг, давайте попробуем запихнуть в них персонажей и как-то чем-то их наделить.
Чем-то занять.
Да, а в третьем сезоне они такие: так, ладно, персонажи есть, но нужно же им еще какую-то историю, наверное, создать. И вот в третьем сезоне как раз-таки появляется вот эта история персонажей. Мы понимаем, от чего они такие, с чего они начинали, чем вот они сейчас заканчивают.
Наташа, но нам надо напомнить нашим зрителям и слушателям и просветить тех, кто не особо в курсе, о чем идет речь, собственно, о чем, про что американские боги. То есть, как говорится, краткое содержание предыдущих серий, особо без спойлеров, хотя Гигзона не живет без спойлеров, как известно, все-таки о чем речь и где главный конфликт. Давай напомним.
Так, ой, ну сложно, слушай, так пересказать без спойлеров-то.
Тогда забей и скажи со спойлерами.
В общем, есть у нас главный персонаж Тень Лу, который в начале сериала сидит в тюрьме, у него есть жена, и здесь оказывается, что жена погибает, его выпускают на волю, и пока он добирается домой, встречает этого самого замечательного Среду, о котором так много говорила уже Мария сегодня. Встречает Среду, который оказывается божеством. Мы будем раскрывать каким?
Я думаю, что придется об этом сказать.
А можно я хитро раскрою? Вот можно, коллеги?
Можно.
Я ждала этого момента просто с момента, с того самого дня, как вы меня пригласили. Я ждала этого момента. Если мы знаем английский, мы понимаем, кто такой среда. Как по-английски среда? Wednesday. Wednesday – это день, вот она. Вот он – это Один. Enjoy, коллеги.
Класс.
То есть достаточно
здорово
понять, что мистер среда – это среда.
Но мне кажется,
ну и,
как...
конечно, это красивая... Да, простите, последний момент. Это красивая виньетка. Это такой анти-Честертон, потому что у Честертона человек, который был четвергом, а здесь у нас среда.
Все. Мне кажется, тут как раз-таки проблема вот перевода, потому что для русского зрителя вот как бы среда, ты не сразу начинаешь сопоставлять все детали, вот, все-таки для англоязычных, мне кажется, попроще.
Ну, там это прям говорящее имя, как говорится, читающий да разумеет. Ну и дальше-то, вот встречает этот мистер среда...
Этого Тень Лу?
Да.
Вот, заключают они договор и дальше путешествуют по Великой Америке, собирают других богов на Великую войну против новых богов.
Старые боги, новые боги. И сразу возникает ассоциация с «Игрой престолов». Как говорится, не к ночи будь помянута. Хотя между старыми и новыми богами в «Игре престолов» такого жесткого конфликта нет, но он все равно есть. Там на уровне ценностей, на уровне мироощущения, на уровне севера и юга. А в Соединенных Штатах новые боги, кстати, это у нас кто? Со старыми богами все более-менее понятно. Это все не монотеистические боги. Почему это так? Мария это уже объяснила. То есть монотеизм мы не трогаем, потому что это святое даже для постмодернистского мира. А кто же у нас такие новые боги?
Медиа, прогресс и мистер Мир. Кстати, вот кто-то определился для себя, кто такой мистер Мир?
Локи.
Я.
Вот, я тоже как бы об этом подумала, но... И, кстати, очень много людей так подумали. Вот если читать комментарии, какие-то обсуждения, в принципе, все говорят, ну, это Локи. Но мне кажется, это даже немного грустно. Третий сезон только закончился, а уже такой вот как бы раскрыли они все. И все.
Ну, вообще в книге то, что противник старых богов Локи, становится понятно практически сразу. По сезону они раскрыли это в тот момент, когда он стал менять пол. Это у нас Трикстер.
Да.
Это его любимое занятие. А плюс, конечно, господи, коллеги, как зовут актера, который доминирует в репрезентации мистера Мира? У него же маска, у него же лицо очень похоже на маску из маски, из фильма «Маска», на самом деле. Такое вот немножко утрированное. Вот очень трикстерская, как бы, типаж на самом деле. Чего удивляться, что все поняли. А потом давайте скажем читателям так, зрителям, дорогие люди, если вы хотите получить удовольствие от текста, как кинематографического, так и вербального, прочитайте, пожалуйста, «Старшую Эдду», хотя бы песнь «Прорицание Вельвы».
Хотя бы.
И будет вам счастье.
Друзья, мы прервемся на минутку, к нам присоединился наш второй гость. Оксана, представь, пожалуйста.
Итак, наш второй гость Дмитрий Казаченко, админ нескольких групп. Первая группа «Американские боги», собственно, именно в этой группе я Дмитрия нашла, и поэтому я его пригласила. Не только админ, но и создатель, а также админ двух групп Geek Club и Tattoo Lab. Две лаборатории у человека и плюс большая многотысячная группа «Американские боги». Дима, привет.
Приветствую. Хрон сегодня не очень благоволит, видать, мне, и немножечко опоздал.
Ну, что ж поделаешь, у нас первый эфир в студии после долгого перерыва, обязательно должны были быть какие-то накладки, ну и плюс, если мы говорим о таком драматическом произведении, как «Американские боги», было бы странно, если бы у нас было все скучно и по шаблону.
По плану, да.
Если бы все сложилось сразу.
Собственно, вот за то время, пока тебя не было, мы обменялись какими-то первыми впечатлениями и напомнили синопсис «Борьбу старых богов, новых богов», и немножко пообсуждали, кто такой мистер Мир. Он же Локи, как мы все дружно ощущаем, скажем так.
Ласки теории, так понимаю.
Ну, не без того. У нас Наташа, как главный журналист, всегда смотрит отзывы, вот, и на основании этих отзывов она сделала такой вывод. Вопрос к тебе. Mm-hmm. Мы впечатлениями как-то обменялись уже. Вопрос к тебе. Как тебе, в принципе, первый, второй, третий сезон? Есть ли какая-то разница? И если ты читал роман, в чем ты видишь отличие?
В общем, да, конечно, нравится, если я уж создал группу за 2 года до выхода сериала, а потом немножечко потерял, так сказать, первенство. Но в целом речь о том, что книга намного более объемна по формату, и, конечно, будет отличие с сериалом, и я думаю, что, в принципе, это даже плюс в данном случае, потому что есть какие-то дополнительные углы восприятия такой целостной вселенной. Плюс еще если рассматривать книги, так сказать, расширяющие вселенную американских богов, допустим, есть сборник «Хрупкие вещи», где фигурирует один рассказ дополнительный про тень, «Сыновья Энанси», которые чисто про бога-паука. И тут еще появляется сериал, и, в общем-то, это накладывает такое впечатление вот именно путешествия по этому миру, и можно уже как-то не сравнивать книгу и сериал, а просто говорить об этом как едином целом таком контенте. То Тем есть... более все uh-huh. актеры очень подобраны настолько хорошо, вот, по крайней мере, у меня так получилось, что я, в принципе, так среду вот, воспринимал, как он выглядит в сериале, и, в принципе, тень я тоже очень похож.
Можете, пожалуйста, говорить немножко больше в микрофон, чтобы наши слушатели вас лучше слышали?
Хорошо,
это
да,
очень отлично. Важно. А вообще отлично.
Да, непривычка, видать.
Ничего страшного. Я, на самом деле, когда смотрела сериал, там был прекрасный момент о том, как вот тень приезжает с мистером Средой к весне, и там вот эти множество Иисусов. И я все думала, вот как...
Вечеринка Иисуса.
Мексиканский Иисус.
Это называлось вечеринка Иисуса.
Да, вечеринка Иисуса. Вот мне просто интересно, как Оксана относится к этому концепту, к тому, что Иисусов много, и для каждой, там, для разных групп людей он свой. Вот. И насколько, возможно, задело это тебя? Вообще, может ли это задеть человека, который верует?
Да, задеть-то, конечно, может. Другое дело, что верующего человека при большом желании может задеть все, что угодно, а может и не задеть. То есть это, ну, как мне кажется, такая внутренняя, скорее, вещь, чем существующая объективно. Ну, скажем так, для меня всегда есть большое различие между предметом веры и поклонением, и предметом культуры и искусства. То есть понятно, что полностью их развести невозможно, в конце концов, там даже иконопись, что это, как не предмет искусства. Но могут эти вещи соединяться, но в мире светском, секулярном эти вещи разделяются. Я бы даже сказала, что даже на уровне традиции такие вещи стоит разделять. Вот ты сказала про разных Иисусов, при том, что, ну, понятно, что в данном случае такой секулярный стёб, но никак нельзя сказать, что он не имеет отношения к реальности. Возьми хотя бы миссионерскую концепцию. Я вот сейчас вспоминаю беседу с одним пастором, который проповедовал нерусским народам. И он мне сказал так, что мы не проповедуем американского Иисуса, мы не приезжаем к людям в американских джинсах с американской жвачкой. У нас задача объяснить людям, что Иисус близок им лично, что он не какой-то американский бог непонятный или русский бог, что еще хуже, вот, а что он их бог. И тут же мне тоже вспоминаются, опять же, наши миссионеры, ну как наши, корейские миссионеры, которые приехали в Бурятию, сколько там лет, наверное, 20 назад, и, обращая народ, говорили следующее. Смотрите, говорит, вот русские проповедники, у них глаза большие, у вас глаза узкие, у нас глаза узкие. У нас с вами очень много общего, И наш Иисус, о котором мы с вами говорим, он близок вам. То есть с миссионерской точки зрения это точно совершенно так. То есть да, Христос не разделился, как говорит нам апостол Павел, но есть опыт каждого народа, который каким-то образом переживает Христа. Есть какие-то его черты, которые народу в Христе близки. И поэтому для простоты можно сказать, что есть мексиканский Христос, есть русский Христос, есть английский Христос. Там, для примера, русского Христа трудно себе представить с мечом в руке. Вот. А английского Христа вполне, да, потому что английский Христос вполне может объединиться с королем Артуром, и Христос-воитель, Христос-защитник – это вполне возможно. У нас Христос страдающий, приносящий себя в жертву. Представить его в виде царя можно, но как-то это вот немножко не то. Не отзывается это русскому
он
сердцу.
Он царь, но по-другому. Не да, тот царь.
Да, и это обязательно подчеркивается, что да, царство не от мира сего, и оно должно быть вообще принципиально другое. Так что здесь, как я еще раз уже, как я уже сказала, да, секулярный стёб, но это правда так. И, в принципе, если вот этими вопросами не заморачиваться, если Христос для тебя не предмет веры, то да, так оно и есть. И эти Христы, они могут быть, правда, очень-очень разными.
Тут Мария все пытается вставить несколько слов.
Да. Я тут в некотором сомнении, потому что я одновременно согласна и не согласна, люди. Вот прям... Вот так и так одновременно. А в чем я согласна? В том, что мне представляется, что если человек, аккуратно скажем, обладает верой, то веру нельзя оскорбить, потому что в противном случае ты не веришь. Если любое внешнее воздействие тебя выбивает из колеи, ну тогда спроси себя. Это мода, это образ жизни, лайфстайл, или это то, что составляет твой стержень? Но это мое частное мнение, как обычно. Все, что я говорю, не является пропагандой, чего бы то ни было, вы уж понимаете. Вот, это как бы одна сторона дела. А другая сторона дела – это как раз по поводу вечеринки Иисусов. А что мне кажется важным в этом фильме? Сама эта тема вечеринки – это не то, что это много-много Иисусов. Это представление об Иисусе. И вот здесь мы подходим, люди, мне так кажется, к очень важному различию между фильмом и книгой. И мне вы не дадите соврать. Потому что в книге очень четко сказано, это не те боги, это не боги Европы. Это в фильме сказано, и иммигранты привезли своих богов. Не совсем так. В книге гораздо интереснее. В книге это как бы проекции веры. Это немножко другое. Это проекции веры тех, кто приехал. Их там встречают. И вот тут как раз интересно было бы покопаться поглубже. А у нас есть Native Americans, а у нас есть те боги, которые настоящие, боги, свойственные этой земле. Спойлер у меня за спиной. Вот. Самое это любопытное, что Один, Кали... эти самые... Ну, в общем, дальше называйте любых богов, которые фигурируют. Это проекции сознания иммигрантов, которые как бы вот не могли быть одни. И поэтому есть, кстати, продолжение, вы правы, американских богов, где тень встречается с настоящим Одином. Где он приезжает, кстати, в Англию в том числе. Enjoy, там очень круто сделано. Вообще Гейман молодец. И в этом плане интересно, что Ананси как раз получается не проекция, а он действительно приплыл с рабами. Вот он не проекция, он настоящий, он с черного континента. Это безумно интересно. Так вот, а Иисусы во множественном числе – это проекции веры. И с учетом, я не знаю, коллеги, планировали вы немножко устроить холивар на тему политкорректности, но мы понимаем, что в третьем сезоне она зашкаливает. И любопытно, что то, что казалось, извините, легким стебом во втором сезоне, оборачивается абсолютным серьезом в третьем. И мне кажется, что вот вечеринка Иисуса по второму сезону в третьем уже не могла бы появиться. Как мне кажется.
Да вообще, это в принципе, все, что есть в первом сезоне, вряд ли бы в третьем могло появиться. А мне еще не очень повезло, я первый сезон смотрела в переводе «Кубик в кубике». Тяжко, если вы Наташа. Решили смотреть «Американские боги», ну, лучше посмотрите в переводе «Ластфильм», честно вам скажу. Ну, или если вы суровый викинг, то, в принципе, «Кубик в кубике» тоже вам подойдет. Но он просто более такой эмоциональный.
И жесткий, и жесткий. Ну вот вопрос к Диме. Как тебе третий сезон с точки зрения политкорректности и вот этого всего? Оправдано, не оправдано, резало глаз, не резало?
А мне кажется, тут нюанс с неправильным совсем позиционированием, как в книге, то, что уточнила Мария, пострадал из-за адаптации сериала и... Так лучше, да, говорю?
Да.
Да. И из-за того, что приходится как-то адаптировать контент в видеоформате, этот момент просто как-то не учитывался. Вот. По поводу политкорректности, я, если честно, не задаюсь такими вопросами, когда смотрю, я просто вникаю как-то больше в сюжет, и максимум могу покритиканствовать там по поводу постановки кадра. А так, только сейчас задался, можно сказать, этим вопросом. Я думаю, что есть такой вот реальный пробел по поводу точки, если рассматривать точку зрения вот политкорректности, как-то, явно бросается в глаза, что нет черного Иисуса.
Что, кстати, вполне бы соответствовало реальной религиозной картине Америки, потому что, как известно, Black Churches, White Churches — это разные церкви. И так было века с 18-го, так совершенно точно. И проблема черного Иисуса, она есть, кстати, не только на уровне низового благочестия, но даже и на уровне высокого богословия. Существует черная теология особая. Короче говоря, это целая вот песня. И действительно, почему нет? И тут вот нам в комментариях, кстати, пишут, что в сериале в первом сезоне Христос появляется. Помним такое?
Да, там был изначально еврейский Христос, который, в общем-то, медитировал там над водой или что-то такое было. И он там задавал вопрос тени, там узнал ли он его опешившему тени, так сказать, который вообще не мог признать там это Иисуса или это просто актеры какие-то, не знаю, куда его среда опять
засунул.
Да.
Знаете, меня в третьем сезоне больше всего смущало вот это Women's Power, это женская сила, которая вот в Билке особенно сильная.
Почему
никак...
смущало? Я понял,
смущало, потому что это всегда, я говорю, я хоть и женщина, но для меня это чересчур. Вот я смотрю, и меня больше всего смущает, когда меня пытаются что-то вот насильно засунуть. Вот эту силу женщины мне как раз-таки пытались насильно засунуть.
Наверное, как рожать в борщ, только наоборот.
Да.
Примерно я заимствую так эту фразу.
А вопрос к Марии. Насколько я помню, Мария просила меня обсудить трансформацию образа вот как раз этой героини.
Билкис.
Да. Мария, подключитесь по этому поводу?
Да, так я просто, вы же понимаете, я очень жалею, что я не в студии. Жду, когда мне дадут сигнал. Вот, иначе, мне кажется, в студии было бы круче. Я рада, что хоть кто-то есть. Приветствую, Дмитрий. В общем, прям здорово. По поводу Билкис, это хороший вопрос. Давайте так, я сейчас что-то вброшу, опять же, кое-что сравню с Клайвом Льюисом любимым.
А дальше будете собирать плоды.
Это заведет. Главное, чтобы не камни, да. Тапочки, тапочки. И тут полетели тапочки. Я вижу трансформацию Билкис, которая идет по двум абсолютно не связанным между собой, как мне кажется, не связанным между собой линиям. Первое направление – это как раз направление политкорректности. Потому что Билкис в первом сезоне, она скорее как негативная богиня, чем позитивная. Это вот такая... Вы знаете, почему? Я же недаром Льюиса вспомнила. Так, вы мне, пожалуйста, сигнализируйте, чтобы это все не превратилось в занудство. У Льюиса есть совершенно офигенно классный роман и довольно страшный, который называется «Пока мы лица не обрели», в переводе Ильи Кормильцева. «Till we have faces». И там есть жуткая богиня, которую зовут Унгит, и которая вот эта вот женская бездна, и вот вся тема пропадания в этой женской бездне, бесконечных почитателей этой богини, очень похожа. Потому что там тоже сказано, что эта богиня вечно голодает. Это прям реально очень страшно. Вот у меня такое ощущение, что Гейман, может быть, отслеживая создание этого образа Билкис в начале, вот он явно имел в виду вот этот аспект. Она такая мать-сыра-земля, извините. Вот, вечно поглощающая и иногда извергающая, it depends. Вот, да, и в третьем сезоне не переваривающая медиамагната, но это ладно, извините, не удержалась. Я все ждала, что как-то она все-таки его Ну да, совсем не переварится. Ну да ладно. Это как бы одна сторона вопроса. И любопытно, что во втором сезоне она уже задумывается. Очень красивая аллюзия на Еву с яблочком в конце второго сезона. И третий сезон, она уже другая. И у меня вот это первое было объяснение, до чего Билкис довела политкорректность. Потому что настолько мощная, настолько темная богиня могла вызвать, извините, не политкорректный комментарий, негативное отношение к расе репрезентируемой. Я старательно формулирую. Вот. И поэтому ее сделали как бы... She was tamed. Ее приручили. И когда она находит повитуху, которая принимала тень, вы помните, она же в принципе... Это пожилая афроамериканка, ее считают сначала как раз представителем какой-то христианской конфессии, проповедницей, и гонит от себя. И Билкис должна доказать свою принадлежность Черной Африке. И помните, она устраивает там буквально мистерию, но обратите внимание, это совсем не похоже на рейв-пати, которую мы могли бы ожидать с учетом биографии Билкис по первому сезону.
Не то, что мы видели в кадрах 79-го года. Там, когда... Перед тем, как она уезжает в Америку. Там прям весело.
Да, да, да. Вот, там прям весело. Это одна сторона. А вторая сторона, она мне нравится больше. У меня такое ощущение, что третий сезон начинает работать с другими смыслами. В принципе, это есть у Геймана. Этого не могло быть, не могло не быть у Геймана в тексте, потому что недаром мы вспоминаем его биографию. И вот я аккуратно скажу элементы монотеизма как вот некой системы ценностей, системы, может быть, философской, они начинают как-то потихонечку проявляться. Это у меня гипотеза, может, это и не так. И Билкис в третьем сезоне – это скорее та Венера в «Мерзейшей мощи» Клайва Льюиса, которая является героиней Джейн, которая, с одной стороны, вот такая же стихийная. Вообще, мне кажется, что Гейман однозначно, надо ему написать, слушайте. Давайте, только меня пригласите, нас всех, давайте напишем Гейману. Вот, и студентам я с вами попрошу. И давайте поговорим с ним уже. Скажите Гейм, скажите Нил, скажите нам правду. Ну, вы же читали космическую трилогию. Потому что это очень похоже.
Как сильно вы вдохновились.
Да, языческая богиня в неязыческом мире. Вот это вот вторая, как бы вот второй вектор развития образа Билкис. И я не знаю, правильный. То есть я не знаю, что вкладывали создатели. Но обе трактовки возможны, как мне кажется.
Ну, мне кажется, она в четвертом сезоне вообще будет играть такую прям решающую, возможно, роль, потому что у нее-то задача найти вторую половинку тени, если тень останется с нами.
И получается, что четвертый сезон будет финалом, Дим, правильно? Или...
Если честно, пока нет данных. Если нет официального анонса, то там говорить что-то будет бессмысленно мне. Вот. Оно может пойти все равно другим вектором. То есть могу сказать да, но будем все равно ждать так же.
Будем надеяться, да, я надеяться. Бы сказала. Да, я-то, да. Когда только еще ставила американских богов в эфирную сетку, наивно думала, что, может быть, это финал, но потом убедилась, что это не так. Нет, не финал, там еще даже и по книге есть, что экранизировать.
Мы же не знаем, что случилось с тенью. То есть те, кто читал, мы-то, Дмитрий, с вами знаем, что с ним случилось дальше. Вот. И мы знаем, зачем копье Лори Палмер. Но мы никому не скажем, правда? Пусть люди книги читают.
Коварно очень, я хочу сказать.
Ну, коварно, но, может быть, результативно.
Ну, не знаю, как получится.
Да, это вопрос в духе, кто убил Лору Палмер.
Да-да-да-да. Ну, кстати, это же эта история о том, что многие говорят, что вот этот сезон Twin Peaks дал в том числе такую подготовку
третий
для американцев.
Третий сезон, ты имеешь в виду, или какой?
Ну да, который последний вышел,
так
я имею в виду.
Так он вышел в 17-м году, и тогда же появился первый сезон «Американских богов».
Да, ну вот как раз-таки говорят, что это прям хорошо сошлось, что дало какую-то вот площадку для того, чтобы вот американские боги... Ну, вышли и, возможно, в какой-то степени выстрелили. И, возможно, так и есть. Mm-hmm. Что-то есть общее у них.
Ну, в плане психоделичности Дэвид Линч и Нил Гейман, они, в принципе, ну, имеют такие, да, касательные какие-то моменты, я бы сказал, смежные. Может быть, они книгу там напишут с авторством с Дэвидом, как было у Терри Пратчетта, «Добрые предзнаменования», кажется.
Да. Или кажется, «Благие предзнаменования», да,
в русском переводе? Да, там просто очень много локализаций, и я уже купил две книги с разным переводом, получается, текст вообще совпадает.
Я вот на самом деле хотела бы, у нас осталось не так много времени, задать такой, возможно, банальный вопрос, но мне кажется, очень важный в контексте «Американских богов». Я вот смотрю сериал, у меня молодой человек спрашивает, ну вот ты досматриваешь третий сезон, вот ты поняла, о чем сериал? Вот я бы хотела услышать ваше мнение. Вот о чем сериал? Какая у него главная идея, если она есть, конечно?
Пусть отдуваются сначала гости. Вопрос сначала Диме.
Это не вопрос, а какая главная идея «Американских богов», это какая главная идея сериала. Я думаю, что адаптация, да, популяризировать именно вот эту вот историю. Это задача, да, скорее. А вот какая идея? Я думаю, это все... Вот эта история, где человек попал в мир богов, и он сам догадывается о том, что не такая-то большая разница между теми и другими, и это все, ну, такой символизм, в котором мы говорим о частном, но подразумеваем какие-то глобальные вот категории, которые, в принципе, ну, составляют наше мировоззрение. Ну, я очень, в общем, так, по верхам прошелся. Не знаю, насколько это было... слушательно.
Мария, согласна, не согласна с Дмитрием? Какая ваша позиция?
Ну, в чем-то с Дмитрием, во-первых, я согласна, но тут можно копнуть чуть глубже, например.
Мария немножко подвисла у нас. Подождем пока Марию, пока ждем Марию, обратимся к Оксане.
О, Геймана в тексте.
Вернулась
тексте,
Мария.
Можно?
Да.
Да-да-да. Просто немножко были проблемы со связью. Угу.
Сейчас восстановилась?
Да.
Да, слушай меня, Василий.
Ага, спасибо. Значит, первый момент – это история мертвой жены, которая и за гробом охраняет мужа. История Лоры, и, кстати, текст страшнее, чем фильм. Если вчитаться в начало, когда вот они только встречаются, ой, какая жесть, коллеги, детям до 26, мне кажется. Это очень круто. Вот Лора, которая за ним следует вот просто всю дорогу. А в фильме ее сделали немножко более глубоким образом, чем она в книге, мне так кажется. И я считаю, один из крутейших моментов фильма – это Лора в чистилище. Это просто браво, это вообще удача. Ну, то есть тут же все, вот эмпатия работает. Вот то, чего не было, Дмитрий, без вас я говорила, что мне очень сложно было симпатизировать героям в первом сезоне, чуть легче во втором, мне больше
жалко. Есть такое дело, да.
Вот Лепрекон просто рыдала. И он, кстати, очень хорошо играет, актер. Просто шикарно. Вот. И третий сезон в этом плане просто the best. Ну так вот, значит, и Лора, которая вот так жестко запуталась, это, конечно, на самом деле героиня, остановите меня, это, конечно, героиня Чарльза Уильямса. Это «Канун Дня всех святых». Вот просто оно на самом деле. Мне так кажется. Тоже абсолютно жесткий текст. Детям до 26, 36, 42, в общем, вы поняли. Вот.
Все мимо меня.
Вторая линия «Американских богов», о чем сериал? Про то, как новые технологии, да, вытесняют старые. И на чьей стороне мы. И третья линия – это линия Луны, линия его отношений с отцом. То, что так здорово показано в «Сыновьях Анансе», кстати, отсюда двойник-близнец, извините. В книге-то его нет, да, Дмитрий, по-моему, насколько я помню? Вот. Нет, в сериале вдруг какой-то намек. Это скорее вот «Сыновья Анансе», мне так кажется. Вот, будем смотреть. И отсюда тема апокалипсиса, тема, что будет, когда придет Рагнарёк, ну, что называется, будем наблюдать. И все вместе – это Америка, которая переживает колоссальный кризис. Гейман этот момент так здорово зафиксировал, а сериал продолжил. Ну, вот как-то так.
Оксана?
Ну, для меня, помимо всего прочего, как для религиоведа, как для верующего человека, это история о том, как живет вера, и как соотносятся образы богов с тем, что чувствуют люди. Ну, очевидная, наверное, вещь, но хорошо, что в сериале это специально подчеркнуто, как я так понимаю, у Геймана тоже, что боги живут до тех пор, пока люди в них верят. Боги умирают и уходят на задний план, когда нету тех, кто через них, через призму их историй, их помощи и их поддержки воспринимает мир. То есть, как только вы перестаете смотреть на мир глазами своей религии или своей мифологии, то, соответственно, даже не только вы теряете веру, но и веры, в принципе, становится меньше. И конфликт старых и новых богов в этом плане довольно характерен. Действительно, приходит новое, которое воплощает, соответственно, новые боги. И интересна тоже деталь, что старые боги, которые представляют разные мировоззрения разных народов, выступают, получается, одним фронтом, потому что, несмотря на разность этих мировоззрений, все равно есть то, что их объединяет. Но, как мне кажется, для функционирования старых богов действительно крайне важна работа человеческого воображения и человеческого дерзновения, что ли. Вот. Для новых богов все-таки более характерны технологии. Я, конечно, как человек верующий, даже в секулярном тексте я топлю за старых богов, я топлю за Одина в данном случае, и если бы меня позвали сражаться, я бы выбрала однозначно старых богов. Но мне кажется, вот последнее, что хотела сказать, что мне кажется интересно, что фанаты додумывают, что мистер Мир — это Локи, и что все равно даже в новых технологиях пробуждается все то же самое религиозное сознание. И никуда оно не девается. Оно приобретает какие-то новые формы, но тем не менее оно есть.
Ну, яркий пример — это техномальчик, как раз-таки, который является вот этим соединяющим звеном между старыми и новыми богами. Ну вот мне кажется, что вот на самом деле техномальчик — это, собственно, американский бог. Вот прям вот это он, это не какой-то кто-то...
Новый американский, да, получается, если Один уже стал американским богом. Новый в каком-то смысле, да.
Ну, я имею в виду, что это не тот, который пришел откуда, да, а вот
с
который...
С мигрантами.
Да, а вот который родился вот на территории Америки, ну, родился в смысле наполнения, и вот он существует. На самом деле, вот очень крутой персонаж и в третьем сезоне это как раз-таки техномальчик, при том, что вначале он меня совершенно раздражал, я прям не могла смотреть сериал в тот момент, когда он появлялся вот в кадре. Я такая думаю, надо это только пережить. Вот настолько он был раздражающим. И в третьем сезоне его сделали прям просто отличным.
Но он символизирует компьютерный код, и поэтому, может быть, дописывается в процессе, так что это может быть...
Я даже смесу, коллеги, не удержусь. Дмитрий, простите, перебила. Насчет компьютерного кода. А помните, как здорово, когда Билкис его взламывает?
Да-да-да.
Там шикарно. Вообще, вот спецэффекты просто, мне кажется, the best. Одни из лучших. Но мне очень нравится, что у него в итоге пробуждается эмпатия как раз. Помните, эмоции вообще у техномальчика? Его, господи, его там жалко же, в конце концов.
Он да, классный. И он их отрицает, как и человек, в принципе.
Ну да, 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 да. Но, по-моему, это вообще большая удача сериала, вот этот образ.
Ну, и мне кажется, тут еще интересная идея о том, что про искусственный интеллект, всю эту механизированность, что каким бы совершенным ни был код, какой бы совершенной ни было технологии, все равно именно творческий подход человека сможет вдохновить и изменить, и что-то по-настоящему крутое создать. Друзья, нам, к сожалению, приходится уже заканчивать наш эфир. Если у вас, наши дорогие слушатели, остались вопросы по американским богам, пишите к нам в комментариях, в наших группах. Будем с радостью отвечать. Напоминаю, что сегодня с вами было Теос Медиа, передача «Гикзона», Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая,
наш гость Мария Штейнман.
И еще один наш гость Дмитрий Казаченко.
Друзья, до скорых встреч и до следующей недели. Всего доброго.
До свидания.